от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, хорошо. Вот сегодняшний день опять начался. На дворе зима. Зима, как всегда, бесснежная, промозглая, противная. Ну, что теперь поделать? И с нами сегодня в эфире в первом часу Владик Иванович Витисов. Здравствуйте, Владик Иванович.
Добрый день.
Давайте-ка. Настроение не оптимистичное. Хоть вы поднимите его, как представителя одной из немногих оставшихся сфер нашей деятельности, в которой мы сильно впереди планеты всех. Насколько, я не знаю.
Ну, ладно, хорошо. Давайте я вас немножко сначала развеселю. Ну, а потом, может быть, мы поговорим на какие-нибудь более интересные темы. Я хочу рассказать один сюжет про советскую науку. Как на самом деле там все внутри было устроено. Середина 70-х годов. Я не знаю, Сереж, вы...
Пока не родился еще.
То есть вы не... Страна только готовилась к рождению.
Вы не помните это блестящее, счастливое время, рассвет брежневского периода.
Да. Ну, все вспоминают его с теплотой.
По-разному. Кто должен?
Ну, Евгений, вы-то, наверное, достаточно хорошо помните.
Я молод был. Для меня хоть тоже. При Сталине, хоть при Ленине, хоть при Брежневе.
Когда-то
20 лет.
Давайте.
Господи, когда было лучше,
когда
или сейчас.
Все равно. Это надо же такому было произойти. Это было время такого... Такие решения, таких больших государственных проблем. По-моему, БАМ строился в то время.
Строился. Да. Нет, такие... ну, что было? Космос пёр, ну,
космос, шло. Да. И вот у нас на севере, в Красноярском крае, открыли одно из крупнейших месторождений бурых углей. Канско-Айчинское месторождение. Там, по-моему, можно было открытым способом добывать этот уголь и, в общем, превращать его, хорошее топливо превращать в электричество. Это Красноярский край, это Сибирь. Проблема доставки. Ну как из Канска-Ачинска, там с этого месторождения доставлять в районы Иркутска там, или в другие места, где... Собственно, стоят генераторы этой энергии. На самосвалах не довезешь, дорогу строить тяжело и накладно. А тогда, если я помню правильно, госпланом заведовал Николай Константинович...
Не Маслюков?
Нет, не Маслюков. Ну, наш знаменитый...
Но не Примаков.
Нет. Ну, ладно.
Что-то выбивает меня... фамилию.
Выбивает. Байбаков.
Байбаков. Великий человек.
Это великий человек, да, который всю жизнь занимался строительством там угли... ну, всяких углей, там, углеводородов, газа, нефти. И вообще сделал очень много. Ну, вот... И кому-то, я не знаю кому, пришла в голову идея построить трубопровод. Ну, газ трубой можно доставлять, нефть трубой тоже можно доставлять. Давайте попробуем уголь доставлять трубой.
А как это?
Ну, вот так. Уголь тоже трубой доставлять. Ну, это бурые угли, это не как бы каменные угли, бурые.
Сжижать их вроде еще никто не пробовал.
Ну, сжижать нет, но, так сказать, их можно было там превращать в некую дисперсную фазу, ну, такую тонкую фазу, и вот эту вы в воде погружать в воду, и вот эту такую смесь, водно-угольную смесь прокачивать через трубу. Не знаю, кто считал, но проект запустили. По крайней мере, не в строительстве, а в проработке. Вот создали специальный институт.
Под это дело создали
под
институт?
Это, да. Назывался он не...
Какой-нибудь гипротруба у.
Ну, да. Ну, в общем, под это дело создали институт. И задача института была все-таки дать какие-то рекомендации строителям, как все-таки этот уголь нужно смешивать с водой. А он выпадал в осадок, естественно.
Не хотел поразить.
Нет, он выпадал в осадок, его клинило в трубе там и так далее. В общем...
То есть трубы забивались?
Трубы
на поворотах?
Да, на поворотах забивались. Это надо было, вот обратились к ученым, чтобы они что-нибудь такое вот придумали, чтобы можно было через трубу эту и прокачивать.
А учитывая, сколько нужно было ученых...
Кстати, у меня большая просьба. Да. Те из наших слушателей, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к правительственным учреждениям, это великолепная идея для нового национального проекта. Ребята, мотайте на ус.
Да-да-да.
Это большие бюджеты можно получить.
Вот мы с этого...
Вот я об этом, кстати, хотел спросить, учитывая, сколько это стоит создать НИИ ученых, их работа.
Это по сравнению с тем, сколько, так сказать...
А дешевле, может, было построить просто железную дорогу?
Нет.
Не дешевле?
Нет, не дешевле. Там просто в этих условиях климатических строить железные дороги, это просто катастрофа. Это, ну, там... И почвы не те, и это... Ну, нельзя. Поехали дальше. Значит, и вот так получилось, что в этом институте... в НИИПИ «Транспрогресс» он назывался, вот я вспомнил наконец. Значит, в этом институте собралась группа молодых физиков, которых интересовала проблема происхождения жизни. Один из аспектов, связанных с нарушением симметрии зеркальной в проблеме происхождения жизни, но собрались мы молодые, мало что умеющие, мало что знающие, но собрались мы с этой совершенно гениальной проблемой, огромной проблемой большой и, так сказать, с желанием вот немедленно ее решить, именно во ВНИИПИ «Транспрогресс», в институте, который был призван решить проблему прокачки
угля
через труп. Да, совершенно верно. Ну, понятно, что какая-то часть этой группы занималась изучением того, как хорошо или как плохо этот уголь оседает в воде, и что можно сделать так, чтобы он долго плавал в этой воде и не оседал. Вот, это небольшая часть. Но основная часть, конечно, времени нами тратилась на то, чтобы понять, какие процессы могли привести к зарождению жизни.
То есть вы саботировали процесс?
Нет, мы не саботировали.
Плавание угля в воде.
Нет, мы не саботировали, мы достаточно честно отрабатывали как бы нашу зарплату, но, так сказать, наша душа и наши мысли принадлежали другой сфере науки. Ну, это было, кстати, очень распространено в советских научно-исследовательских учреждениях, когда надо было как бы делать то, что нужно с точки зрения государства, или государство считало, что нужно. А были собственные личные интересы тех, кто работал там. А против собственных личных интересов, конечно, плохо. Ну вот. Плохо...
Ну, тяжело идти, да.
Да, конечно. Ну вот. И что же дальше-то? Но попутно денег, конечно, выделили не так много, и вдруг у нас в нашей группе, он сейчас жив, так был тогда молодой, безумно талантливый, ну, просто гениальный человек, Сережа Власов, который пришел как-то и сказал: слушайте, ребята, тут военных интересует одна большая проблема. Ну, нам как бы и уголь, и происхождение жизни, ну, а что там военные, что их там интересует? Ну, у нас так было ощущение, что мы все можем, абсолютно все. Говорит, ну, вот проблема заключается в следующем. Ну, вот они там на полигоне там взрывают какой-нибудь там снаряд или еще что-нибудь, и осколки, их интересует форма осколков, которые разлетаются.
Ну, зачем?
Нет, ну, это как бы зачем нас...
Или это не важно?
Да, нет, ну, наверное, зачем-то. Но если просто... взорвать что-то, да, в поле, это разлетается так, что там потом нужно две дивизии собирать и прочесывать, чтобы собирать осколки, и это дело сложное, накладное. И как бы это сделать так, чтобы все это как бы происходило на столе, Вот. Но при этом, чтобы осколки, если их каким-то образом тормозить в чем-то, чтобы они не теряли свою форму, чтобы эта форма не деформировалась. Ну, понятно, что можно сделать бетонный куб, да, там внутри этого куба что-нибудь взорвать, ну, и все осколки расплющатся. Это неинтересно. А как бы так сделать, чтобы вот и в одном месте все это было, чтобы не полк не собирать.
Какое-нибудь магнитное поле, да?
Нет, я да какое магнит?
Нет, ну сейчас в фантастических фильмах решена эта проблема.
Нет, не магнитное поле. И Сережа сказал, что такая проблема есть, но мы там немножко поговорили, и я помню, мы так высказывали некие соображения, что это сделать, в общем, невозможно, потому что скорости колоссальные, там любая среда, даже мягкая, она, ну, скажем, вода, она будет для таких начальных скоростей, она будет выглядеть как твердая стенка, и поэтому все это будет плющиться. А если взять воздушную среду, ну, там в ней нет эффективного торможения, и все это будет разлетаться достаточно далеко. На что Сережа Власов так, улыбнувшись, хитро сказал, а я придумал, как сделать. Ну, и как, сказали мы, да очень просто говорить, надо тормозить в пене. Взять просто куб, заполнить его обычной пожарной пеной, и там взорвать, и все будет очень хорошо. Ну, после такой гробовой паузы мы спросили, а почему в пене-то будет хорошо? А говорит, очень просто, там же много маленьких пузырьков. Вот осколок будет лететь, и когда осколок будет лететь и налетать на эти пузырьки, и пузырьки будут схлопываться и работать, как тормозящий маленький тормозной двигатель такой. Но при этом осколок не будет разрушать. Гениальность этой идеи была немедленно оценена. Все сказали, все замечательно, отлично, есть идея, но надо же науку под это дело подвести. А как подвести науку под это дело? Вот к тому времени, к счастью, вот этот самый ВНИИПИ «Транспрогресс» получил совершенно фантастическую по тем временам машину. Мы ее получили из Франции, стоила она где-то 1,5 миллиона. Но она, конечно, была на микросхемах, то есть полупроводниковая. Она не была, у нее не было интегрированных там всякой этой электроники интегрированной. Вот. Но 32 килобита операционной памяти, магнитные диски для записи. Занимала она примерно объем половины вашей комнаты. Вот этой, ну, это такие большие шкафы, ела много энергии, но это уже была ИВМ. Эта ИВМ стояла, грела, гудела, и на ней можно было что-то считать. Я помню, мы с моим приятелем и коллегой, естественно, надо было рассчитать, так сказать, на какую, ну, как далеко упадут эти осколки, если мы там что-то взорвем. Ну, я помню, мы не были тогда специалистами, да и сейчас не являемся специалистами в области там аэродинамики или каких-нибудь, но пошли, узнали, что скорости, с которыми эти осколки разлетаются, они сверхзвуковые, и поэтому надо было считать как режимы торможения, начиная от сверхзвуковых скоростей и кончая обычных скоростей. Ну, ладно, в книгах там по аэродинамики, были формулы всякие, все это было очень красиво, все это было написано. Мы эти формулы взяли, все это завели в машину, но было абсолютно непонятно, а какие параметры мы должны в эти формулы вставить, чтобы смоделировать пену. Вот это было совершенно непонятно. И это не было написано нигде. Я помню, тогда все дело было решено в 2 дня. Точнее, не в 2 дня, а 2 суток. 2 суток мы с моим коллегой Володей Кузьминым сидели у компьютера и просто просматривали параметрическое решение всяких чисел, ну, соответствующих уравнений. И, к счастью, мы обнаружили, что существует только очень узкая область параметров, определяющих среду, при которых система ведет себя разумным образом. То есть она не улетает бог знает куда на Марс, и она не падает просто сразу. Просто тут же сразу и не падает. Оценки, которые мы получили на машине, давали примерно длину торможения, тормозной путь давали примерно там 10-15 метров. Мы не поверили в 10-15 метров, мы сказали 20-30. А это был договор с военными. Военные сказали, надо поставить эксперимент. Поставили эксперимент. Любопытно, то есть взяли трубу, заполнили ее пеной и стрельнули. Пуля легла через 10 метров после выстрела.
И потрясающе.
При этом она не потеряла своей формы. Абсолютно.
То есть, первичные-то расчеты оказались...
Расчеты оказались абсолютно правильными.
Что сказали военные?
Военные получили за это государственную премию.
Ага.
Выделили нам денежное вознаграждение. По тем временам оно было очень большим, что-то, по-моему, там мы получили где-то рублей по 300. Это 300 рублей, это очень много.
Ну,
это...
хорошая зарплата такого большого
инженерного
начальника. Нет, не наша. Но моя месячная зарплата была раза в два ниже, чем...
То есть две месячных зарплаты.
Месячная начальника отдела.
Мы же были молодыми студентами, молодыми учеными.
Три зарплаты молодого специалиста.
Три зарплаты молодого специалиста.
Я сам помню.
Государственная премия была на это. Я не знаю, там, насколько эффективно теперь... используется тормоз. Я думаю, что это не секрет, это можно, так сказать, об этом рассказывать. Все-таки 45 лет прошло. Я знаю, что вот средства защиты на спутниках, они как раз делаются из вспененного металла. Легкий металл, типа алюминия, его вспенивают, и вот эту такую тонкую, достаточно тонкую вспененную, ну, что ли, пластину, вот ею покрывают наружную сторону, наружную часть...
От осколков всяких летающих?
От метеоритов.
От метеоритов.
Очень эффективная защита. Так что этот метод, он как бы используется. Я не думаю, что мы были открывателями этого метода, но вот Сережа Власов, он, конечно, проявил свою гениальность.
А может, и были. Кто же знает?
Может, и были, да. Вот, ну... Вот так была устроена советская наука в те времена. Были государственные задания, были потребности военных.
И главное, была связь между учеными и военными.
Была связь между учеными и военными, при этом ученые занимались тем, что им интересно, делая иногда то, что интересно военным и государству.
Все были удовлетворены. А иногда не бывает.
Да, я по-другому.
А вот эту пену нельзя было уголь-то доставлять? Тоже в пене.
Нет.
А вы как очищать будете?
Да нет, дело даже не очищать, нет. В пене уголь... Вообще, Сережа, я не... Хороший вопрос, Миша. Нам в голову это не приходило. Прокачивать пену.
А я думал, вы как раз рассказываете, чтобы сказать, что вы потом
пену туда. Я думаю,
она
просто будет схлопываться по ходу. Поэтому это...
Вот я про это говорю.
Не-не-не.
Где-то там, посредине трубы, через 1000 километров.
Трубу, по-моему, из Канско-Ачинского месторождения так и не построили. В НИИПИ «Транспрогресс» потом занялся другой темой, скоростными поездами на магнитной подушке, которую тоже... Так, в общем, и не сделали. Но это уже другая история и другая судьба.
Сделали, но не мы.
Ну, не очень эффективно. Ну да, японцы сделали такую.
У них сейчас какой-то готовится или у китайцев поезд, который будет 600 км в час ехать на магнитной подушке.
Ну, зачем? Да, на таких скоростях, конечно. Ну,
зачем нам этот поезд? Невероятно. У нас страна небольшая, господи.
Этот пример, ну вот, он ведь о чем говорит? Он говорит, насколько сильно увеличивает, насколько сильно вычислительная техника расширяет возможности получения конкретных результатов, которые никакой аналитикой и никаким как бы численным способом получены, никакой вот такой работой получены быть не могут. Потому что понятно, что строить какую-то аналитическую модель, которая позволяла бы там, получить численные, нечисленные оценки вот, длины торможения, небольших тел в пене, которые вылетают со сверхзвуковой скоростью, а потом переходят в дозвуковой режим, это, конечно, такую аналитическую модель. Уравнение написать можно было, но надо было посадить, опять же, что людей с этими калькуляторами, которые бы это могли обсчитывать. За двое суток мы сделали некую работу, которую без счетно-вычислительной машины сделать было нельзя.
Это так вот, к вопросу о том, и при этом это действительно очень хорошо характеризует, как была тогда устроена наука, где для решения задач совершенно непонятно еще для кого, для чего, первичная задача была вообще совершенно не оттуда с этим углем и ничем совершенно не кончилась. Но лавка, которую создали, решила другие задачи.
Попутно решала другие задачи.
И это у вас правда. Это дает тот эффект, который не обсчитает ни один экономист никогда в жизни. Да. Потому что это просто вот оно так работает и с образованием, и с наукой, и с технологиями, а иначе оно не работает.
А вот если бы тогда в НИИПИ «Транспрогресс» не имел бы вот такой счетно-вычислительной техники, а все-таки это она стоила 1,5–2 миллиона долларов, это было безумно дорого. Для той поры. Первый персональный компьютер у меня появился, и у меня лично, а в лаборатории моей, появился 10 лет спустя, в 87-м году почти. Потом все стало развиваться просто взрывным образом. И вот об этом мы поговорим.
Ну да, давайте сделаем.
Ну, как перерыв у нас закончится новостной, и нам расскажут, что хорошего в мире творится, и что проблемного в мире творится не у нас. А вот так и поговорим.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. С нами Владик Иванович Витисов, и мы говорим о науке.
Ну вот, да, персональные компьютеры в моей лаборатории появились в 87-м году, и вот начиная с этого момента началась совершенно другая эпоха. Это взрывное развитие вычислительной техники и проникновение этой вычислительной техники абсолютно во все разделы современной науки.
Это были советские компьютеры?
Нет, американские.
Отставали в этом?
Да у нас просто не было их.
А почему, как вам кажется?
Потому что кибернетика – продажная девка капитализма, а вместе с генетикой...
Нет, я не думаю. Все-таки между кибернетикой и между теми временами, когда кибернетика была объявлена продажной девкой капитализма, и, так сказать, и там, 87-м годом или там, концом 80-х годов слишком много времени. Нет, но при этом иметь в виду, что в той же самой кибернетике там... В области программирования у нас были одни из лучших специалистов, поэтому кибернетика кибернетикой, а Советский Союз всегда отставал в технологиях.
А почему?
А потому что технологии делать дорого.
Ну, разве деньги жалели?
Когда жалели, а когда... И почему-то всегда... Не знаю, всегда вот кажется, что технологию можно купить. Дешевле купить, чем разрабатывать самим. Ну, это правда. Действительно, дешевле купить, чем разрабатывать самим.
Если продадут.
Дело даже не в этом. Рано или поздно продают. Но это просто автоматически означает, что у вас будет определенный временной лаг. Между теми, кто разрабатывает технологию, да, и тем моментом, когда вы ее приобретаете.
Ну, вот у нас рассказывают все время, что советская наука была передовой. Но при этом вы говорите, у нас был временной лаг в технологиях. Причем в фундаментальных. То есть вычислительная техника – это фундаментальная была необходимость в ней, да? Без нее нельзя было. И при этом вы говорите, она была французская, американская.
Да, любая, да.
Вот.
А получается... сейчас она чья?
Ну нет, я имею в виду, что сейчас ничего не изменилось. А у нас так рассказывают, что вот раньше было, а сейчас-то вот. Оказывается, все время было одно и то же.
Ну, я же вам рассказал маленький эпизод из жизни советской науки и рассказал, на самом деле, умышленно.
Да, расскажите, в чем мораль?
Это... В чем мораль?
Да.
Ну, нельзя говорить о том, что советская наука была лучшей в мире. Да, конечно.
Вопрос, была ли она лучше, чем сегодня российская? С точки зрения организации, финансирования?
Нет, но с точки зрения организации вообще тут сравнивать нечего, потому что российская наука, как, ну, если сравнивать российскую науку, да, она, а, кстати говоря, в союзных республиках наука убита просто. Ее там просто нет. Ну, нету. Катастрофа. Академии наук союзных республик, хотя они формально существуют, но они схлопнулись вместе с распадом СССР. Вот. А российская наука вообще никак не организована.
Ну, вы рассказывали, да, у нас была целая же программа, посвященная этому. Вы говорите, вот советская наука, она была не самой лучшей в мире, да? Нельзя так говорить, что она была
вообще,
лучшей.
Вообще... говорить можно все.
Понимаете, ну, как вот так же... Также это вообще какая-то некорректная постановка вопроса. Ну что значит наука лучшая в мире?
Не знаю.
Вот какой-то смысл должен быть. Ну, можно сделать хорошую... Ну, можно сказать, что вот... Можете назвать страну, которая выпускает лучшие в мире автомобили?
Да, Германия.
Ну,
все, только в определенном классе, только в очень узкой области, и все.
И ну, там выпускают... Но... Нет, Сережа,
то есть она... нет, не нельзя сказать. Нет, она выпускает очень достойные автомобили, да?
Уже тоже вопрос. Но зависит про... от того, кто на контейнере, но... на конвейере стоит.
На конвейере, да. Но
и
тем
там
не менее.
Сильно ухудшилось.
Нет, ну, тем не менее. Правда? Ну, технологии. Технологии – это ахиллесова пята, она была и России. Научное приборостроение всегда хромало в Советском Союзе. Сколько было совещаний ЦК по поводу развития научного приборостроения, а это база, да?
Опять-таки, да.
Да, это электроника, научное приборостроение, элементная база и так далее. Например, к моменту, когда стали массово производиться персональные компьютеры, у Советского Союза не было элементной базы.
Ну, кстати, сейчас то же самое. Борисов вот только что высказался очень жестко по поводу бюрократии нашего экономического блока, которая просто ничего не дала сделать.
Тоже страдает.
По поводу утверждения бумаг.
Понимаете, вот что мне кажется, что вот мы... Чего мы не умеем делать? Мы умеем блестяще делать штучные вещи. Ну, в некоторых областях. Мы просто гениальные вещи можем делать штучные.
Буран, например, да?
А?
Буран, например.
Ну, в том числе.
Ну, вообще обязательно буран там. Это...
Ну, гиперзвуковые ракеты.
Ну, неважно. Штучные вещи можем делать. Но вот сделать хорошо миллион одинаковых вещей мы не умеем.
Да, у нас потоком не умеем.
Ну, вот не, ну, никак.
Ровное качество.
Как
это...
только, так сказать... Вот мы начинаем, мы пытаемся сделать что-то там в количестве 100 тысяч штук, у нас получается бог знает что.
Брак, да, идет.
Не, если это только не дети.
Если что?
Не дети.
А, дети.
Вот с детьми у нас все хорошо. А все, что делаем руками, да.
Я хотел бы вернуться, да, не к теме, о которой хочу поговорить.
То есть, ну, и ну, мне просто, я не понял, в общем, ответа на вопрос, почему мы не могли делать компьютеры, учитывая то, что у нас были великолепные ученые. И в совещании в ЦК, которые говорили, надо компьютеры делать. Ну, их же кто-то должен придумать.
Журналисты не делают компьютеры, ну, да. Ученые
значит, вообще
не
ничего
делают,
не делают,
снайперы не делают компьютеры. Да.
А вот, ну, хорошо. Ой.
Ну, разница между Кремниевой долиной.
Ну, абсолютно правильно, Евгений Янович говорит. Не ученые делают компьютеры. Компьютеры делают технологи, инженеры, рабочие, там, сборщики.
А у нас их не было.
Стива Джобса знали? Слышали? Вот эти гаражные экономики калифорнийской у нас нет по определению. В Израиле она получилась, потому что стиль такой. А у нас ее просто нет. У нас совершенно другая тема. Ну, как там, какой велосипед не пытаемся на заводе сделать, все время пулемет получается. Ну, разные системы.
Ну, не знаю. В общем, такой. Это действительно ахиллесова пята. Мы не можем. мы не можем превратить идею в товар. Ну, не в товар, а в продукт. То есть можем, иногда это у нас получается, но достаточно редко.
Тогда приходит кто-нибудь и отбирает у тех, у кого получается,
ну,
и продукт, и товар,
ну, не обязательно,
пусть всё загнётся.
Понимаете, вы можете взять там технологические наработки у кого-то другого, но вы все равно должны это сделать сами. Сами. Чертеж дома вы можете взять. Но вы должны этот дом сложить, реально, просто сложить его.
Ноу-хау есть такая замечательная тема.
Да. Знать как.
Ну, хорошо. Я был в совершенно другой сфере, близок к теме, где мы вот прямо сами все делали. Называлась она «Непрерывная разливка стали». Это был единственный технологический процесс из крупных, который изобрели в Советском Союзе. Поскольку папа этим занимался, так получилось, я видел, как мы пришли от того, что мы в 60-х и начале 70-х продавали свои патенты в Японию, вот Куба Стил встал на его патенте, в Катар, во Францию, в Америку, куда угодно. Потом это все было аккуратно закупано уже в 80-е. Новые переработанные системы этого всего мы покупали. Почему? Ничего не изменилось с тех пор, ну, только что ЦК КПСС исчез, потому что руководство тормозило новые разработки, ему это было неинтересно, ему интересно было не рисковать, а это всегда риск, вы берете некоторые деньги, потому что в те структуры, которые были изначально записаны на премию изобретателя, вам вписывают огромное количество секретарей парткомов, директоров заводов. На Ленинскую, так там трое изобретателей вообще вылетели, потому что, ну, достойные люди, и тут какие-то три московских инженера. В результате чего в ЦК их однокашник, который сидел, тул черметом заведовал, просто выкинул всю эту заявку, сказал, как, вот этих нет, а что там вся эта толпа делает? И так далее, и так далее, и так далее. Будучи передовыми, начиная с конца 50-х на мировом уровне, и это давало огромный прирост всего. И в 60-е, и начале 70-х, еще опережая, мы к 70-м, к концу и к 80-м тем более, откатились очень и очень серьезно. Ставим на этом точку, масштабируем на все остальные сферы и отрасли, и понимаем, что, ну, просто раньше партийное и бюрократическое начальство, ну, оно превратилось там в чиновничье сегодняшнее. Разница какая? Никакой. Все. Очень похоже.
Я вообще, я думаю, что, ну, в дореволюционной России было то же самое.
Да?
В России всегда так было.
А всякие Сикорские, Зарыкины.
Ну, при чем тут?
Где? В Америке он, конечно, свои вертолеты разработал.
Нет, мы говорим про технологии. Мы говорим про технологическое отставание.
А, оно было и в России.
У меня оно было всегда.
Изобрести штучное, они здесь делали.
Изобретения были, выдающиеся идеи тоже были. Мы не можем сказать, что там, я не могу сказать, что вот там, скажем, россияне менее креативны, чем англичане, там, и немцы, и американцы, и так далее.
Но поточная реализация, черт возьми, не наша.
Но технология – это ахиллесова пята России на всех, во все времена, как мне кажется. И в дореволюционные времена, и в советские времена, и в постсоветские времена, это все, это как-то вот, это наша хроника, это наша болезнь. Мы...
Ну, есть, что вы умеете, а есть, что вы не умеете.
А вот, например, автомат Калашникова, мы же его делаем миллионами, и, в принципе, вопросов к нему, мне кажется, нет. То есть у нас получается реализовывать штучные, ну, не штучные, а потоковые?
Там, где это связано с оружием, у нас кое-что получается.
То есть вот, пожалуйста, хроническую эту тему преодолели.
Ракета... которая должна запускать все на свете. Давайте брать чуть-чуть сложнее, чем автомат. Вот у нас есть Роскосмос.
Ну,
и как?
Ну да. Автомат – это хороший пример. Но автомат – это очень простое устройство.
Да?
Да. А машину хорошую сделать не можем?
Ну,
автомобиль.
Ну, я понимаю.
Ну, Лада сейчас получше стал. Вот американцев пригласили там.
Нет, насколько я знаю, французы. Или французы, да, Рено.
Ну, неважно. Мы пригласили их культуру.
«Жигули» были
«Фиатом». Мы пригласили их культуру.
Хороший ход.
Да.
Грамотный ход.
Ну, да, правильно.
Ну, если вы хотите корабли строить, и вы, Петр, вы пригоняете лучших, кто есть, голландцев. А если вы хотите индустриализацию, и вы Сталин, вы тащите заводы. И, кстати, тех, кто их налаживает, оборудование из Германии, Америки, чуть-чуть из Италии.
Ну, это то факт. Же самое было при Петре Первом.
Я понимаю.
А при Николае немцы.
Так что давайте мы уйдем все-таки с этой темы. Я хочу вернуться к некой мысли, которую я здесь хочу все-таки как-то озвучить. А я про вычислительные машины вообще с умыслом рассказал.
Видите, как мы подцепились к этим
вопросам. Да, но, во-первых, мы сейчас уходим в эту... Немедленно можем уйти в тему искусственного интеллекта. Да, и некоторого бума, который вот появился в связи с этим.
Битва за бюджеты.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, все-таки надо понимать, что некое такое, ну что ли, сращивание аппарата управления с автоматизированной обработкой больших баз данных, это, по-видимому, неизбежно, и это надо делать уже сейчас на хорошем технологическом уровне. Вот в чем проблема. И если это удастся сделать, возможно, мы...
Наконец-то увидим начальство, а оно нас.
Но ты бог с ним с начальством. Наконец-то, если вот это удастся сделать... То есть сделать это, вот это сделать на хорошем технологическом уровне, возможно, нам удастся преодолеть вот этот постоянный и вечный барьер технологического отставания. То есть здесь должен быть некий прыжок какой-то. Не знаю, посмотрим. Другая проблема, которая уже меня, ну, не то что интересует, а, по крайней мере, я сталкиваюсь с этим время от времени, и которая сейчас начинает так нарастать в мире все больше и больше, высвечиваться, это то, что называется neurosciences, то есть это науки о мозге. Число работ... так или иначе посвященных исследованию мозга и попыткам понять, как он работает, нарастает лавинообразно. Это пугает. По двум причинам. Во-первых, подавляющая часть этих исследований, это даже не подавляющая, а просто все эти исследования, они на самом деле исключительно высокотехнологичны. И нам очень сложно вписаться в канву и тренды таких исследований. А во-вторых, вот накопленные базы данных уже о том, как работает мозг и что вообще собой он представляет, они уже настолько огромны, что их просто осознание и обработка сама по себе требует вычислительных технологий очень глубоких. Но, с другой стороны, вот есть некоторые заявления, что вот совершенно замечательно было бы построить некоторую математическую, физическую модель мозга. Я думаю, что... Вот я внутренне как ощущаю? Ну, вот я вам привел пример некой истории там 45-летней давности. Что она, о чем она говорит? Она говорит о том, что в процессе жизни мозг как-то так странным образом ведет себя как-то так, что он все запоминает. Ну, вот с точностью до минуты я могу рассказать о том, что было вчера. Чуть грубее, что было позже. Но он все запоминает. Как это возникает в мозге? Как это, что такое запоминание? Как мы оперируем информацией, которую мы в течение жизни формируем внутри? Это все настолько сложные процессы, что пока я даже не догадываюсь, какие физические модели могли бы лежать в их основе. Вот это интересная тема, и, возможно, мы в следующей какие-то наши встречи, об этом поговорим.
Спасибо.
Огромное спасибо.
От трех до пяти.